В 1945 году я был инспектором полицейской бригады здесь, в Барселоне. Просил перевода в Мадрид, но мне отказали. Как раз начались события на Велогранель. Дело в том, что бригада уже 3 года по заданию руководства отслеживала этого Михаила Калвеника, но вориша из иностранцев, высшей степени подозрительного типа. Но мы ничего на него не смогли найти. Мой предшественник копал и отказался. Результатов не было. Вокруг Велогранель были сооружены такие адвокатские укрепления, такая была на подступах к ним раскинута сеть из дочерних финансовых компаний. Птица не долетит. Мне сверху намекнули, что для меня это дельце отличный шанс продвинуться по службе. Таких шансов немного бывает в жизни, говорили мне. Выиграешь и окажешься в министерском кабинете. Свободное расписание, личный шофер. Кто говорит карьерист, тот говорит идиот. Но это я понимаю только теперь. Флориан сделал паузу, прочувствованно пыхнув дымом и сарказмом. Этот человек умел смеяться над собой. Он неосознанно жевал сигару, как ребенок, жевательную конфету. Я изучил дело и убедился. Это только поверх оно имеет такой невинный вид запутанных финансовых махинаций с подозрением на мошенничество. Никто, понимаете, не знал, по какому ведомству его отнести и какой бригаде дать. Злоупотребление, кража, попытка убийства и прочее. Заметьте, до тех пор мой опыт ограничивался случаями расхищения фондов, злоупотребления доверием, уклонения от налогов, мошенничества и преступной халатности. Мы в то время, может, не всегда их доводили до суда, но знали обо всех таких вещах в городе. Флориан присоединил к дымке над Барселоной клуб сизого дыма от сигары. Он все больше нервничал. — И все же вы взялись за дело Велогранель? — спросила Марина. — Да. Все гордыня, честолюбие проклятое, корысть, жажда власти, — ответил Флориан тоном, от которого, несомненно, в свое время содрогались многие преступники. Теперь этим тоном он говорил со своей совестью. «Но ведь так же и для того, чтобы найти правду, чтобы справедливость восторжествовала», — добавил я робко. Флориан мне печально улыбнулся. 30 лет сплошных угрызений совести стояло за этой улыбкой. «К началу 45-го Велогранель была практически банкротом», — продолжал он. 3 крупнейших банка Барселоны уже отказали ей в кредите, и счета были заморожены. С исчезновением финансовой базы рухнули эффективные искусственно созданные фирмы и юридическая поддержка. Все исчезло, как дым. Земная слава. Большой королевский театр, закрытый после трагедии, пережитой Евой Ириновой в день ее свадьбы, не дождался никакой реконструкции. Наоборот, он постепенно разрушался. И основное производство, и мастерские встали, имущество было конфисковано. По городу ползли нехорошие слухи. А Михаил Калвеник, как ни в чем не бывало, устроил в бирже роскошный праздник для сотен людей, демонстрируя стабильность и процветание. Хуже держался его партнер, Сентис. Он был на грани срыва. У них ведь не было реальных денег даже оплатить счет за коктейли, не говоря о еде. Приглашения были разосланы всей барселонской знати, всем крупным дельцам города. В день банкета дождь лил, как из ведра. Биржу они украсили, как дворец из восточной сказки. Начиная с 9 часов вечера, туда непрерывным потоком стекались лакеи приглашенных. Все до одного. С вежливыми письменными извинениями их хозяев. Я приехал около полуночи. Михаил Калвеник сидел в зале в полном одиночестве. Безукоризненный фрак, во рту сигарета, штучная, дорогущая, из Вены. Он поздоровался со мной, спокойно улыбнулся, предложил бокал шампанского. «Съешьте что-нибудь, инспектор, ради бога, ведь пропадет доброта», — сказал он мне. До этого мы лично не встречались. Поговорили тогда целый час. Он мне про книги говорил, которые читал в отрочестве, про путешествия, о которых он мечтал, да так и не совершил. Калвеник, я вам скажу, меня поразил. Сильная личность, неотразимое обаяние. Помню его глаза очень умного человека. Я этого совсем не хотел, но мне он страшно понравился. Больше того, я ему искренне сострадал, хотя должен был отнестись к нему как охотник к дичи, то есть загнать под выстрелы. Я понял, что он хромой, когда, вставая, он оперся на палку из резной слоновой кости. «Наверное, это рекорд — потерять столько друзей за один день», — сказал я ему. Он ответил все с той же спокойной улыбкой. «Как вы ошибаетесь, инспектор? В таких случаях друзей никогда не приглашают». С той же невозмутимой учтивостью осведомился у меня, буду ли я его преследовать и дальше. Я ответил, что должен передать дело в суд. Помню дословно его реплику. «Что я должен сделать, друг мой Флориан, чтобы убедить вас не делать этого?» «Убить меня?» — вот как я ему ответил. «Всему свое время, инспектор», — бросил он через плечо с улыбкой и ушел, прихрамывая. Я его больше не видел. И я жив. Коллвейник не исполнил угрозы. Флориан остановился, чтобы глотнуть воды. Пил он так жадно, словно это был последний стакан воды на земле. Медленно облизал губы, успокаиваясь, и продолжил свой рассказ. С того дня Коллвейник, всеми оставленный, жил со своей супругой в заперти, в этом невообразимом архитектурном изыске, который себе спроектировал. Все последующие годы его в городе никто не видел. Доступ в особняк имели только два человека. Один бывший шофер — Луис Кларет, несчастное существо, всей душой преданное Коллвейнику. Просто обожал его, отказался уйти даже после того, как стало нечем платить ему жалование. А второй его врач, доктор Шелли. Его мы тоже хорошо прощупывали. Кроме этих двоих, никто Коллвейника больше не встречал. Поэтому мы без всякого доверия отнеслись к свидетельству Шелли о том, что Коллвейник жив и безвылазно сидит в своем доме у парка Гуэль, страдая от неизвестной науке болезни. Особенно после того, как ознакомились с его архивами и счетами. Собственно, мы были почти уверены, что Коллвейник либо мертв, либо бежал за границу, а здесь, в Барселоне, разыгрывается какой-то фарс в типичном для него духе. Шелли стоял на своем. Коллвейник тяжело болен, болезнь неясного происхождения, неизлечима и не позволяет пациенту показываться на люди. Ни под каким видом. Вот такой врачебный приговор. Ему никто не поверил. Ни наш департамент, ни судья. 31 декабря 1948 года мы получили ордер на обыск особняка Коллвейника и его арест. Дело в том, что большая часть документации по Велогранель куда-то пропала, и мы думали найти ее в особняке. У нас было достаточно улик для предъявления ему обвинения в мошенничестве и уклонении от налогов. Ждать было нечего, и вместе с 48-м годом должна была закончиться и свобода Коллвейника. Подготовили специальный отряд захвата, наутро он выдвинулся к особняку в парке Гуэль. С большими преступниками надо действовать осторожно, продуманно, с запасом прочности. Стыда в этом нет. Сигара Флориана снова погасла. Он бросил на нее прощальный взгляд и ткнул в цветочный горшок, уже, видно, давно служивший братской могилой для окурков. А ночью, накануне операции, в особняке вспыхнул страшный пожар, который полностью его разрушил. Обугленные трупы Коллвейника и его супруги нашли в вестибюле. Они умерли, обнявшись. И наши надежды триумфально закрыть дело умерли вместе с ними. Я и сейчас уверен, что это был умышленный поджог. Не знаю точно, но какое-то время мне казалось, что за этим стоят Бенджамин Сентис и управление Велогранель.
«Сентис?» — перебил я его.
«Ну, ни для кого не было секретом, что Сентис Коллвейника ненавидел, ведь тот как бы лишил его части отцовского наследства». Да и всем остальным в правлении решительно не улыбалось тащить свои сомнительные делишки в судебное рассмотрение. А так, человека нет и проблемы нет. Без Коллвейника задача перестала иметь решение. Выражаясь в духе желтой прессы, огонь пожара очистил в ту ночь многие грязные руки. И положение осталось точно таким же, как при начале расследования. Много подозрений и ни одного доказательства. Нечего расследовать. Все стало золою прахом. По сей день казус Велогранель в нашем полицейском управлении считается самым запутанным и загадочным. А я его считаю самым выдающимся провалом в моей жизни. «Но ведь в пожаре-то вы никак не виноваты», — заметил я. «С моей карьерой было покончено навсегда. Перевели в отдел антиподрывной деятельности. Знаете, что это такое? Компания хитреньких охотников на призрачную дичь. Никто их, как профессионалов, ни во что не ставит. Я подал в отставку. Но времена были не лучшие. От моего заработка зависела семья. Вообще, бывший полицейский — это хуже, чем никто. Он нигде работы не найдет. Людям осточертели слежка и доносы. И я их не виню. В общем, я остался на службе. Состояла она в том, чтобы какой-нибудь ночью мы отрабатывали облаву. Уныло шерстили самые замшелые общаги и пансионы в надежде найти среди отрепьев и заплесневелой бумаги экземпляр капитала. Целлофановый пакет с анархистской или там социалистической литературой, подвешенный на крюк где-нибудь над выгребной ямой. В таком вот духе. Начало 49-го — это кошмар, вспоминать даже не хочу. Жизнь для меня была кончена. Все, что могло кончиться плохо, кончилось еще хуже ожидаемого. Так мне казалось. 13 декабря 49-го, через год примерно после смерти Калвеника и его жены, нашли трупы двух моих сослуживцев по той полицейской бригаде, что вела дело о Велогранель. Расчлененка. На территории бывшей фабрики в Борне у складов. Они попались в примитивную ловушку. Анонимное письмо обещало дать новую информацию по этому делу, назначалась встреча. Я всяких смертей навидался. Но такое врагу не пожелаю. То, что мне предъявили для опознания в морге, то, как их растерзали, даже под колесами поезда не так страшно выходит. А ведь это были лучшие. Отличные полицейские, хорошо обученные и вооруженные. Они были готовы ко всяким неожиданностям. Потом следствие показало, что по соседству слышали выстрелы. На месте преступления обнаружили 14 9-миллиметровых гильз. Все из их табельного. И ни одного следа от пуль на стенах.
«Как же это объяснить?» — спросила Марина.
«А никак. Я не понимаю. Это просто невозможно. Но было. Было. Я ведь сам обследовал место преступления, сам видел эти гильзы».
Мы с Мариной переглянулись. «Может, выстрелы были сделаны в машину, во что-то движущееся, что потом исчезло оттуда, не оставив следов?» — предположила Марина.
«А, подружка, у тебя подает надежды стать хорошим полицейским офицером! Да, именно такой гипотезы мы какое-то время придерживались, но ее ничто не подтверждало. Дело в том, что пули этого калибра рикошетят от металлических поверхностей, так или иначе оставляя после этого следы. Ни одного такого не было обнаружено. Через несколько дней на похоронах моих товарищей я увидел Сентиса. Выглядел он, хоть самого в гроб клади. Видно, что несколько дней не спал, одежда грязная. А уж перегаром несло от него. О, он мне тогда признался, что домой идти не осмеливается, ночует на вокзалах. Я, Флориан, говорит, считаю, что сам уже мертвый. Его да жизнь, да ничего не стоит. Я тогда предложил ему обратиться в полицию, попросить защиты. Он только криво улыбнулся. Даже предложил ему ночевать у меня, отказался. Нет, Флориан, не хочу, говорит, иметь на совести еще одну смерть. И тут же затерялся в толпе. За следующие считанные месяцы, меньше года, все, без исключения, члены правления Велогранель перемерли. Выглядело это всегда одинаково и всегда как естественная смерть, не подкопаешься. Инфаркт. Врачи пишут официальную бумагу, и дело закрыто. Заметьте, все как один умерли около полуночи. Все в своих спальнях. Все, растянувшись лицом вниз на полу, судя по позе, как бы убегая от чего-то. От смерти, не оставившей никаких материальных следов. Все, кроме Бенджамина Сентиса. Я после встречи на кладбище не видел его 30 лет. Только вот теперь увиделись. Пару недель назад.
«Перед самой его смертью», — добавил я.
Флориан кивнул. «Он сам позвонил в комиссариат, искал меня.
Вроде бы у него есть новая информация по тем преступлениям на складах фабрики и вообще по делу Вэла Гранель. Я перезвонил ему. Нес он всякий бред, но я все равно согласился с ним встретиться. Но не знаю, из жалости, что ли. Договорились на следующий день на улице Принцессы в одном кабачке. Он не явился. А еще через день старый друг из комиссариата мне звонит и сообщает новость насчет его трупа в канализации старого города. Протезы рук, которые ему сделал Калвеник, отрублены. Это стало известно газетам. А вот что им не стало известно. На стене тоннеля он кровью успел намазать слово «Тефел».
«Тефел? Это по-немецки значит «дьявол», — перевела Марина.
«А еще это название бабочки, рисунок которой служил логотипом фабрики. Его Калвеник и придумал», — добавил Флориан.
«Этой черной бабочки?»
Он молча кивнул.
«Почему ее так странно назвали?» — спросила Марина.
«Не знаю, я не энтомолог. Знаю только, что Калвеник их коллекционировал», — ответил инспектор.
Приближалось обеденное время, и Флориан предложил дойти до бара у станции фуникулера. Мы все трое с облегчением покинули заплесневелый домишко. Хозяин бара оказался приятелем Флориана и сразу провел нас к отдельному столику у окна.
«Что, шеф, внуки в гости приехали?» — весело подмигнул он Флориану.
Тот только молча кивнул, не снисходя до объяснений. Нам принесли тортильи, томатный хлеб и пачку сигарет для инспектора. Принимаясь за еду, неожиданно вкусную, Флориан продолжил свой рассказ.
«Я с самого начала расследования знал, что прошлое у Калвеника темное. В Праге не нашли никаких следов регистрации его рождения. По сути, неизвестно ни его настоящее имя, ни национальность».
«Так кто же он был?»
«Я себе этот вопрос уже 30 лет задаю. На самом деле, коллеги из Праги нашли одного Михаила Калвеника в списках Волчьего дома».
«Какого дома?» — спросил я.
«Так в Праге называется сумасшедший дом. Только я думаю, что Калвеник, известный нам, никогда там не бывал, а просто сумел присвоить имя одного из его обитателей. Калвеник? О нет, уж он-то сумасшедшим не был».
«Зачем же ему было брать имя душевнобольного пациента?» — задумчиво спросила Марина.
«Да это как раз дело довольно обычное для того времени», — объяснил Флориан. «Во время войн и потрясений множество людей бывает необходимо сменить имя, отсечь от себя опасное, нежелательное прошлое, как бы родиться заново. Вы по молодости лет не знаете, что такое война, а пока ее не отведаешь, людей и жизни не понимаешь».
«Так Калвенику, выходит, было что скрывать», — размышлял я вслух. «Если пражская полиция знала о нем, стало быть, была причина?»
«Да, я-то думаю, просто совпадение имен», — возразил Флориан. «Если Калвеник из Волчьего дома — это наш Калвеник, то он не стоит внимания. Фигурировал там в одном деле, закрытом за отсутствием состава преступления. Подозревали убийство одного пражского хирурга, Антонина Калвеника. Но следствие показало, что смерть была естественной».
«Так как же все-таки этот Михаил Калвеник оказался в доме скорби?» — вернулась к тому же вопросу Марина.
Флориан поколебался, прежде чем ответить.
«Понимаете, там было подозрение, что он проводил какие-то манипуляции с телом покойного».
«В смысле?»
«В рапорте из Праги на этот счет не было уточнений», — сухо ответил отставной и стал сосредоточенно зажигать очередную сигарету.
Наступило долгое, неприятное молчание.
«А как насчет той истории, которую нам рассказал доктор Шелли, насчет больного брата-близнеца, призвания, служения?»
«А так, что эта история, рассказанная Калвеником доктору Шелли, и не более того. Должен вам сказать, что Калвеник лгал, как дышал, легко и естественно. У доктора Шелли, в свою очередь, было много причин просто поверить ему, не вдаваясь в детали. Все финансирование клиники до последней песеты зависело от Калвеника. Шелли фактически был его служащим на окладе, в должности экзекутора».
«Позвольте, так брат-близнец и все остальное — это что, выдумка?» Я был растерян. «А как же альбом с фотографиями больных с деформациями тела,
научные изыскания?»
«Лично я полагаю, что как раз брат-близнец существовал», — резко сказал Флориан.
«Так значит...»
«Я думаю, что больной ребенок — это он сам».
«Простите, инспектор, но ведь
я дочка 100 лет, как не инспектор».
«Но Виктором-то вы остались. Так вот, Виктор...»
Я впервые увидел на лице отставного полицейского открытую ясную улыбку. Она его очень красила.
«Так что за вопрос?»
«Вы сказали, что при расследовании злоупотребления и мошенничества на Велогранель обнаружилось кое-что еще».
«Да. Сначала мы приняли эти странные счета за обычные уловки при уходе от налогов. Они затерялись среди многочисленных перечислений госпиталям, приютам и прочей как бы благотворительности. Я говорю о приличных суммах, регулярно переводимых с Велогранель в городские морги и большие клиники с правом проведения аутопсии. Один мой подчиненный собрал целую пачку таких документов с подписью Шелли».
«Колвеник, он что, торговал трупами?» — тихо проговорила Марина.
«Наоборот. Он их покупал десятками. В основном тела бомжей, бродяг, жертв суицида, одиноких стариков. Таких очень много, невостребованных, никому не нужных. В городе, знаете ли, их многие тысячи, этих несчастных, забытых Богом и людьми».
Радио бормотало в отдалении, словно эхо нашего разговора.
«А что же Колвеник делал с этими телами?»
«Вот этого-то мы и не смогли узнать, как не стремились».
«Но ведь вы кое-что предполагали на этот счет, а, Виктор?» — так же тихо спросила Марина.
«Нет!»
Для полицейского, пусть отставного, врал он плохо, неумело. Марина не настаивала. Инспектор как-то сдал, постарел на глазах, помрачнел, словно тени прошлого встали вокруг него, легли на лицо, отняли энергию и напор. Сигарета слегка дрожала в его руке и словно сопротивлялась его тяжелым, медленным движениям.
«Что до оранжереи, куда вы попали? Послушайте меня. Не возвращайтесь туда больше никогда. Забудьте все, что видели. Вместе с альбомом, могилой, черной бабочкой, дамой, Розой, Сентисом, Шелли. Забудьте и меня, дети. Я просто старый маразматик, который сам не знает, что несет. Пока ваши собственные жизни не разрушены. Хватит уже этого ужаса. Не троньте. Оставьте».
Он подозвал официанта, оплатил счет и строго сказал нам:
«Обещайте, что послушаетесь меня».
Я подумал, что уже поздно. Теперь не мы решали, оставить ли нам это дело, а оно решало, оставлять нас в покое или нет. После событий предыдущей ночи его добрые советы звучали как бессильные заклинания, как утешительное вранье для маленьких детей.
«Мы не намерены рисковать жизнью», — мягко ответила Марина за нас обоих.
«Дорога в ад вымощена именно благими намерениями», — отвечал ей Флориан.
Инспектор проводил нас до вагончика фуникулера и дал телефон бара.
«Там меня хорошо знают. Звоните, если что, передадут. Звоните в любое время суток. Ману, хозяин бара, страдает хронической бессонницей. По ночам смотрит фильмы BBC. Все надеется выучить таким образом английский. Вы его не побеспокоите».
«Спасибо, Виктор. Просто слов не находим для благодарности».
«Не благодарите, а держитесь подальше от этого осиного гнезда».
Двери вагончика открылись. Мы попрощались.
«А вы, Виктор, что будете делать вы?» — спросила Марина.
«Что и все старики. Перебирать воспоминания и спрашивать себя, как же так вышло, что жизнь пошла наперекосяк. Ну все, счастливо вам».
Мы уселись у окна, двери закрылись, вагончик заскользил вниз. Вечерело. Огни Вальведреры медленно уплывали назад, а неподвижная фигурка Флориана на платформе становилась все меньше, пока не исчезла из виду. Герман приготовил к нашему приходу итальянское блюдо с названием, звучавшим как оперная ария. Мы уютно поужинали в кухне, слушая отчет Германа о его шахматной схватке с непобедимым иезуитом, очередной раз взявшим верх. Марина была непривычно молчалива, предоставив нам с Германом беседовать вдвоем. Я даже спросил себя, не сделал ли я чего-нибудь, что ее обидело. Герман предложил мне партию в шахматы. «Я бы с радостью, но сегодня моя очередь мыть посуду», — объяснил я.
«Что ты, я сама охотно...» — начала слабо возражать Марина у меня за спиной.
«Нет, нет, моя очередь». Герман в соседней комнате расставлял фигуры на доске. Марина, не глядя на меня, уже мыла тарелки. «Позволь, я помогу».
«Пойди лучше к нему. Герману нравится играть с тобой».
«Оскар, я готов», — раздался его голос из гостиной. Я посмотрел на Марину. При свечах она показалась мне бледной и усталой.
«Ты хорошо себя чувствуешь?»
Оглянувшись, она улыбнулась мне. Порой, когда она улыбалась вот так, я казался себе бестолковым и маленьким.
«Иди, иди, и дай ему выиграть».
«О, это нетрудно». Я послушно оставил ее одну, перешел в гостиную к ее отцу и сел за стол при свете хрустального канделябра, всей душой желая помочь Герману провести ближайший час так приятно, как это возможно для человека. Ибо этого хотела его любящая дочь.
«Ваш ход, Оскар!»
«Я его делаю». Он слегка кашляет.
«Должен напомнить вам, Оскар, что пешки так не ходят».
«Простите».
«Ничего, ничего, это у вас от энтузиазма. Не поверите, до чего же я вам завидую. Молодость капризная, возлюбленная. Пока учишься ее ценить, она уходит к другому. И заметьте, никогда не возвращ...» «Ах, что же это? Вы хотите сказать, я потерял пешку?»
Уже после полуночи меня разбудил какой-то звук. Дом был погружен в темноту. Я сел в постели и снова прислушался. Кашель. Глухой, надрывный, где-то внизу. Охваченный беспокойством, я вышел в коридор. Звук шел с нижнего этажа. Дверь в комнату Марины открыта, ее кровать пуста. Меня кольнул страх.
«Марина!»
Молчание. Я сбежал по холодным ступеням, стараясь не топать. Внизу у лестницы мелькнули два зеленых глаза. Кафка. Кот тихо мяукнул и побежал впереди меня по темному коридору, в конце которого слабо светился прямоугольник открытой двери. Оттуда и слышался кашель. Плохой, болезненный, как в агонии. Кафка подскочил к двери и застыл перед нею, жалобно мяуча. Я тихо позвал.
«Марина?»
Долгая пауза.
«Входи, Оскар».
Она не сказала это, а простонала. Я вошел, набравшись духа. Свеча стояла прямо на полу и едва освещала огромную ванную комнату, мерцая в белом кафеле. Марина опиралась лбом о край раковины, дрожа и задыхаясь. Мокрая от пота рубашка облепила ее тело, как саван. Лицо она отворачивала, но я увидел, что носом идет кровь, и пятна крови покрывают рубашку спереди.
«Что, чем помочь?» — бессвязно бормотал я. «Закрой скорее дверь».
Она это сказала уже твердо.
«Сейчас же».
Я это сделал и снова подскочил к ней. Она была в лихорадке, пот заливал лицо, к которому прилипли пряди волос. Я кинулся было будить Германа, но она остановила меня, сжав руку с такой силой, которой нельзя было ожидать.
«Ни за что».
«Да ведь
мне уже лучше».
«Ничего тебе не лучше».
«Оскар, не тревожь Германа, тем более, что он ничем не сможет помочь. И вообще приступ уже прошел. Мне лучше».
Твердый и серьезный ее голос почему-то наводил на меня страх. Как загипнотизированный, я не мог оторвать глаз от ее лица, а она смотрела так, что я не смела слушаться. Протянула руку, погладила меня по щеке.
«Да не бойся ты. Видишь, я уже пришла в себя».
Взяв мою руку, Марина приложила ее к своей груди. Сердце ее билось у меня в ладони, едва удерживаемое ребрами. Совершенно потерянный, я медленно отнял руку.
«Ну вот, понял. Как огурчик. Так, а теперь дашь мне честное слово, что Герман об этом не узнает».
«Да почему?» — с досадой возразил я. «Ты вообще скажешь, наконец, что с тобой?» Она опустила лицо,
выразившая на миг бесконечную усталость. Я замолк.
— Просто обещай.
— Слушай, надо к врачу.
— Оскар, дай мне слово.
— Даю, а ты дай слово пойти к доктору.
— Договорились. Я схожу к врачу, ты ни слова Герману.
Она намочила полотенце и спокойными движениями вытерла с лица кровь.
Ну вот, после такого зрелища ни одна девушка не может рассчитывать на продолжение романтических отношений.
«Не неси вздор!» Она продолжала умываться, поглядывая на меня в зеркало. Ее тонкое, дрожащее от слабости тело, обвитое влажной тканью рубашки, вдруг показалось мне прозрачно тающим, исчезающим. С неожиданным удивлением я понял, что мы оба ничуть не смущены ее, да и моей практической наготой. Марине было не до девической стыдливости. Она дрожащими руками смывала с себя кровь и пот. Я нашел на вешалке купальный халат и помог ей завернуться. Она глубоко вздохнула, согреваясь. «Чем тебе помочь, Марина?» — прошептал я.
«Побудь здесь со мной немножко».
Она опустилась на стул возле зеркала, попыталась привести в порядок волосы, спутанные, рассыпавшиеся по плечам, но не хватало сил. Рука со щеткой падала в изнеможении. «Дай-ка», — попросил я, отбирая у нее щетку. Я медленно, осторожно причесывал ее. Наши взгляды, встречаясь в зеркале, тонули друг в друге. Марина взяла мою руку и прижала к своей щеке. Щека была мокрая от слез. Мне не хватило духу спросить, почему она плакала. Я помог Марине снова улечься в постель. Она перестала дрожать, а лицо слегка порозовело.
«Спасибо»,
— шепотом поблагодарила она меня. Я рассудил, что отдых ей сейчас нужнее всего, и вернулся к себе в комнату. Ворочаясь в кровати, я напрасно призывал сон к себе самому. Спокойствие не возвращалось. Нервно прислушивался я к поскрипываниям старого дома, к сухому шуму деревьев за окном. Беспричинная тревога донимала меня все сильней. Наверное, слишком многое случилось сразу. И слишком быстро. Мозг отказывался обрабатывать хаотичную информацию. В предрассветных сумерках я отчаянно боролся с распадающимися на осколки впечатлениями. Более всего меня пугало, что мои чувства к Марине вышли из-под контроля. Глядя на разгорающееся зимнее утро за окном, я, наконец, задремал. Приснилось, что иду по залам пустынного, гулкого, беломраморного дворца. Никого вокруг, только сотни мраморных статуй. И вот где-то далеко я вижу Марину, которую ведет за руку светящаяся фигура, похожая на ангела. Я бегу из последних сил, стараясь их догнать, а стены коридора сочатся кровью. Одна из дверей в коридоре отворяется, и появляется плавно скользящая Мария Шелли в длинном, волочащемся за ней саване. Она тянет ко мне руки и вдруг рассыпается в прах. Я зову и зову Марину, но ответа нет, и нет конца коридору. Но вот, наконец, ангел, ведущий Марину. Он поворачивается ко мне, и я вижу его настоящее лицо, белое с черными пустыми глазницами, а вокруг упруга раскачиваются белые змеи, как волосы. Он смеется, этот ангел, и смех его жесток. Он расправляет крылья над Мариной, они улетают, а сзади сгущается смрад, который ни с чем не спутаешь. Это запах смерти. И он шепчет мое имя. Я оборачиваюсь и вижу черную бабочку. Она летит прямо ко мне и садится мне на плечо.